Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана от 27 декабря 2013 года. Эгоизм и альтруизм – материал для проявления высшей силы. Вопрос. Любое взаимодействие предполагает некоторое проникновение одного элемента в другой. А вы говорите, что мы должны познать ту силу, которая стоит над эгоизмом и альтруизмом. Ответ. Да, мы постепенно познаем высшую силу природы в любом сочетании эгоизма и альтруизма и постигаем ее качество на их симбиозе, на их взаимной связи. Сначала мы начинаем сопоставлять эгоизм с альтруизмом на одном уровне, то есть в одной мощности, качестве и количестве их проявления, потом на другом уровне, на третьем и так далее. Каждый уровень отличается от предыдущего и качественно, и количественно. То есть мы расширяем наше правильное сочетание положительных и отрицательных сил и внутри себя, и снаружи, на человеческом сообществе, правильно применяя это к природе. Существует 125 концентрических сфер, вложенных друг в друга, в которых мы постепенно уравновешиваем мир и природу. Ведь мы созданы по 5 эгоистическим уровням, каждый из которых состоит еще из 5, а те – еще из 5. И поэтому есть 125 ступеней правильного уравновешивания альтруистической и эгоистической сил, пока мы не приходим к их полному равновесию, к так называемому окончательному исправлению. Сопоставляя эгоизм и альтруизм, сочетая и уравновешивая их, мы сами между собой создаем высшую силу, даем ей возможность проявиться. Реплика. Но она не является ни альтруизмом, ни эгоизмом. Ответ. В этом-то и проблема. Кроме того, что она не является ни альтруизмом, ни эгоизмом, она еще и невещественна. В чем, допустим, проявляется электричество? На каких-то приборах, в каком-то материале. Поэтому нам нужно дать высшей силе материал, где бы она могла проявиться. Правильное сочетание эгоизма и альтруизма. Тогда мы станем ощущать ее в себе, на своем правильном сочетании с другими. В нашем мире этому нет никаких примеров, ведь это скрытая сила. Я могу передать остальным то, что переживаю на собственном опыте, только с помощью тренировок, обучения и семинаров, вызывая в них такие же свойства, которые затем проявятся и реализуются в виде ощущений, и они начнут по-другому воспринимать все окружающее. Из телевизионной программы «Интегральный мир» от 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Познать высшую силу природы. Вопрос. Трансформируется ли эгоизм при совместной работе с альтруистической силой или останется таким же по своей сути? Ответ. При правильном взаимодействии эгоизма с противоположной ему силой мы начинаем изучать одну силу из другой, правильно понимая их суть, постигать, кого же мы строим между ними. В действительности мы строим ту силу, которая породила и эгоизм, и альтруизм. Она называется высшей силой природы, породившей в свое время большой взрыв. Именно от большого взрыва произошли обе силы – альтруистическая, скрытая в природе, и эгоистическая, которая начала распространяться, завоевывая пространство и сжимая все в создаваемую материю. При этом внутри материи постоянно работает альтруистическая сила, но работает незаметно. Ведь если бы ее не было, как элементы соединялись бы между собой? Они бы только разлетались в стороны. Если бы сила альтруизма не соединяла все, то эгоизму не было бы возможности разъединять, расталкивать, расширяться. Расширение всегда предполагает существование внутренней силы, которая удерживает связь. А если связи нет, то это уже не развитие. Развитие – это расширение границ предыдущего состояния, когда в нем проявляются качественно новые связи, новые законы коммутации. Поэтому в природе существует и эгоизм, и альтруизм. Извлекая из природы скрытую альтруистическую составляющую, мы начинаем развивать себя и человеческое сообщество как одно единое целое. Одновременно, кроме человечества, мы используем животную, растительную и неживую природу в таком же ключе, в такой же гармонии, в таком же глобальном интегральном движении к объединению, к взаимному включению друг в друга. Мы строим единое целое из всех частей природы, и тогда проявляется единое творение, которое мы создаем из объединения всех частей. Оно называется Адам, то есть богоподобный, от слова доме – подобный. Таким образом, создав эту систему, мы обнаруживаем в ней ту силу, которая породила из себя положительную и отрицательную составляющие. Эту силу мы называем Творцом, потому что она сотворила всю нашу Вселенную и нас, создала все предпосылки, чтобы мы разумным путем построили себя из двух противоположных сил и поняли, кто она такая, эта сила. Это является нашим окончательным высшим предназначением. С телевизионной программы «Интегральный мир» от 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Новый тип эгоизма. Вопрос. Вы говорите, что в наше время проявляется новый тип эгоизма. Не могли бы вы охарактеризовать его? Ответ. Новый тип эгоизма пробуждает в нас вопрос: для чего ты существуешь, человек? Он вызывает у нас потребность раскрыть вторую, положительную силу природы, чтобы не поглотить самого себя, как раковая опухоль, которая поедает все окружающее пространство и поэтому гибнет, ей уже нечем питаться. Вопрос. Получается, что у эго возникает нехватка энергии, и поэтому ему нужна энергия альтруистической силы? Ответ. Да. Но дело в том, что раньше у эгоизма была подпитка, на которой он вырос и реализовался. А теперь наступил этап, когда эгоизм должен развиваться вместе с противоположной себе силой, чтобы создать следующую ступень. То есть предыдущие этапы развития – это неживая, растительная, животная и человеческая природа. А сейчас должна развиться новая, духовная составляющая. И когда она проявится, то мы на правильном соединении между собой эгоизма и альтруизма создадим из себя нечто среднее, состоящее из обеих сил. На этой полезной нагрузке между плюсом и минусом, положительной и отрицательной силой, мы создадим то, что будет называться человек. А сегодня мы являемся всего лишь механическими исполнителями нашей внутренней эгоистической силы. Из телевизионной программы «Интегральный мир» от 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
В духовном нет завтра. Книга Зоар, глава Ваикаэль, пункт 112. Теперь, когда высший царь и царица, Малхут, находятся в соединении и радости в этих поцелуях, Нишикин, тот, кто желает задать вопрос и высказать просьбу, пусть задает, ибо наступил благоприятный момент. Вопрос. Что такое благоприятный момент? Ответ. Человек каждый миг должен искать благоприятный момент, когда ему подсвечивают свыше. И это в самом деле верно, что в каждый миг тебе даруют Тору, и в каждый миг у тебя есть благоприятные возможности. У Творца нет времени, нет сегодня и нет завтра. Все говорится о человеке, постигающем духовное. Все изменения, добрые и недобрые времена. Это звучит так, будто бы Творец меняется, поворачиваясь то доброй, то злой стороной. Но все эти изменения ощущает человек внутри себя. Поэтому мы должны искать благоприятный момент, а не относить это к высшему управлению. Я подожду, когда-нибудь это изменится, завтра будет лучше. Но что значит «завтра будет лучше»? Сегодня, в следующий миг, создай состояние, которое называется «завтра». Только если твое животное тело не позволяет тебе этого, если ты, не дай бог, тяжело болен или смертельно устал, то не в состоянии этого сделать, ведь мы еще не существуем выше тела. Но если ты способен на это, то нет благоприятного момента, данного свыше. Есть только созданный тобой снизу. Все зависит от твоих усилий. Хотя все-таки мы ощущаем, как вдруг облако накрывает меня тьмой или туманом, но стоит переждать, и это проходит. К тому же написано, что не делает разум, делает время. Так что же есть добрые и злые времена? В любом случае, все это говорится только со стороны человека. Как пишет Баальсулам, кто может ждать до завтра, поумнеет через годы. В духовном нет завтра, не ждите ни секунды. Из урока по книге Зоар от 24 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Напиши на скрижалях своего сердца. Вопрос. Как правильно организовать взаимодействие с группой, чтобы я изменял ее, а она в ответ меняла меня? Достаточно ли нам сегодня статей Рабаша, или мы должны что-то добавить к ним? Ответ. Должны ли мы добавить что-то к статьям Рабаша или нет? Это вы должны определить. Каждый человек добавляет. Каждый словно переписывает всю Тору, ведь Тора – это не книга, а все отношение человека к Творцу, ко всему приходящему свыше. А человек должен переписать Тору, как сказано, «Напиши на скрижалях своего сердца». Он должен написать Тору обратно, от себя к Творцу. На все высшее управление, на все сотворенное, нисходящее к человеку свыше и организованное для него, он должен отреагировать изнутри и преподнести это обратно Творцу. Это называется написать книгу Торы. Поэтому каждый называется ученик, обновляющий слова Торы, поскольку из себя, из своего желания он пишет то, что не напишет никто другой, никакая другая часть того же общего бесконечного желания. Каждый пишет сам по себе. Поэтому есть такая заповедь для каждого человека – написать книгу Торы. И когда-то люди действительно сидели и писали даже на деле. Ты спрашиваешь, должны ли мы добавить что-то к статьям Рабаша? Каждый раз, когда ты читаешь статью и понимаешь ее иначе, это означает, что ты переписываешь ее, добавляешь, пишешь статью от себя. Каждый раз. И все это записывается, ведь ты работаешь со своими желаниями. Каждый раз, когда ты упорядочиваешь свои желания в иной форме, все это добавляется к общему желанию, к общему исправлению, пока все эти формы не достигнут полного исправления. Гмар Тикун. Это называется письмом. Из урока по книге Зоар от 24 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Творение под знаком вопроса. Баальсулам, предисловие к книге Зоар. Разум обязывает признать, что Творец добр и творит добро, и нет ничего выше него. Есть разница между тем, что мы видим, и тем, что чувствуем. Если смотреть на природу не из своих ощущений, то она, по-видимому, совершенна. В сочетании ее частей заложена совершенная идея. Каждый в ней восполняет других, и во взаимосвязи между собой все элементы всегда выстраивают более сложные системы. В самой природе кроется возможность к усложнению и совершенствованию, к подъему на неведомые нам ступени. Этот потенциал присутствует на всех ее уровнях. К примеру, мы используем лишь малую часть возможностей своего мозга. В проекте он рассчитан на намного большее. Почему же мы не в силах задействовать его полностью? Вообще в природе заложены огромные глубины, гигантские запасы энергии. Короче говоря, необходимая база, позволяющая нам без всяких телодвижений обеспечить себя всем, раскрыть все, подняться на ступень вечности, совершенства, стать всемогущими и не нуждаться ни в каких усилиях. Неисчерпаемая энергия разлита повсюду, но мы не знаем, к чему подключить провода. Современные технологии взяли совершенно неверное направление и потому не способны реализовать этот потенциал. В результате мы не дотягиваемся до изобилия. Более того, судя по ощущениям, мы находимся в состоянии, противоположном тому, какое должно быть. В чем же дело? Почему мы не можем восполнять друг друга так же, как клетки живого тела, которые столь замечательно взаимодействуют между собой? Почему мы развиваемся в дурном направлении? Сегодня нам трудно разглядеть давние времена, и тем не менее, жизнь в племенах, в общинах, где все близки друг другу, была намного благополучнее. Люди были радостнее, времени у них было намного больше, они соблюдали свои традиции, придерживали своего воспитания, поддерживали по-настоящему семейную атмосферу. И ощущение от этого всего было просто отличным. Глядя на них из современности, с высоко вздернутым носом, мы упускаем этот момент. А между тем, спустя какое-то время, нас сегодняшних найдут более примитивными, чем их. Ведь они, по крайней мере, наслаждались жизнью. А мы всю жизнь мыкаемся неудовлетворенные, в забеге, которому нет конца. По сути, такое существование лишено всякой рациональности. Вот и выходит, что в конечном счете наше развитие не идет во благо. А между тем, сама природа для нас как мать. Она обладает дающим, материнским желанием, и из этого желания, из этой силы создала все сущее. В целом, она создала получающее желание. На данный момент это лишь допущение в наших глазах. Однако достаточно обоснованное, чтобы его можно было принять для дальнейшего исследования. Об этом и пишет Бааль Сулам. Мы можем проследить по тем или иным признакам, что наше развитие проистекает из позитивной силы. Притом само оно построено на негативе. Я не продвинусь ни на шаг, пока не испытаю недостатка в чем-либо. Что толкает нас сзади? Палка. А что влечет меня вперед? Наслаждение. Таким образом, мы уже можем отнести к природе две эти части. Но с другой стороны, мы понимаем, что в конечном счете обе они развивают нас, развивают навстречу растущему благу. Одним словом, в этой точке, обозначенной Бааль Суламом, заложено все творение. Пока что под знаком вопроса. Из урока по предисловию книги «Зор» от 25 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Сбрасывая бремя исправления. Бааль Сулам. Предисловие книги «Зор». Чтобы понять все вопросы о сути мироздания, существует единственное средство – взглянуть в конец действия, то есть в цель творения. Ничего невозможно понять по ходу дела, но только из его конца. Ведь ясно, что никто не действует бесцельно, кроме тех, кто поврежден рассудком. Никто не действует просто так. Если человек не задумывается о том, почему и для чего он прилагает усилия, это признак душевной патологии. Или же речь идет о ребенке, которым движет программа развития, хотя мы и не можем разглядеть ее в самих действиях. Одно дело, когда человек строит дом, чтобы жить в нем. В таких случаях нам все ясно. Однако следует иметь в виду, что не всегда мы способны увидеть ясный результат действий. Если же результат действительно не прослеживается, значит, мы имеем дело с неким частным повреждением, не заложенным в природе. Мы еще поговорим о том, для чего существуют в мире подобные дефекты, а сейчас остановимся на том, что они приводят к неспланированным действиям. Знаю я, что есть умники, которые сбрасывают бремя Торы и заповедей, утверждая, что Творец создал всю реальность и оставил ее, предоставив самой себе, поскольку, ввиду ничтожности этих созданий, не пристало Творцу в величии своем управлять их мелкими и презренными путями. Иными словами, есть люди, не считающие, что мы должны исправлять посредством заповеди свое эгоистическое желание, о котором сказано: «Я создал злое начало и создал Тору ему в приправу». Соответственно, Тора – это средство исправления, в котором кроется особая сила, свет, возвращающий к источнику. Наши желания делятся на 613 частей, и все они испорчены. Побуждения сердца человека дурны с юности его, и мы должны исправлять это дурное начало с помощью света или Торы. Так вот, люди, полагающие, что это не так, сбрасывают бремя Торы и заповедей. они хотят жить как заведено, в привычных для себя рамках, и не ставят себе целью исправить собственную природу и уподобиться Творцу по свойствам, слиться с Ним. Они не понимают цели творения, не понимают, почему изначально создан этот негатив. Но не от мудрости их речи, ибо невозможно вынести решение о нашей низости и ничтожности, пока мы не решим, что сами сформировали себя и все те испорченные и недостойные природные начала, которые в нас кроются. Цель творения – принести благо его созданиям. Благо означает, что творение становится подобным Творцу, ведь он добр и творит добро в полной мере, которую невозможно умалить. Я не могу совершать благо в меньшей степени, тогда я уже не творю добро. А значит, творению необходимо подняться на ступень Творца. Однако, чтобы ощущать его, оно по-прежнему должно оставаться творением. И вот, приближаясь к Творцу, творение чувствует, насколько оно противоположно ему. Только исходя из этого столкновения света и тьмы в себе, оно ощутит всю высоту ступени своего равенства с Творцом. Вот почему мир испорчен, вот почему изначально мы не понимаем и не ощущаем Творца, вот почему из этого состояния мы не можем оправдать Его. Все это так, но мы должны исследовать причины. Мир намеренно устроен таким образом, для того, чтобы мы исправили себя. По сути, мир – это общее испорченное желание наслаждений, и нам дана Тора, не книга, а высшая духовная сила, возвращающая к источнику свет, который мы можем привлекать на весь свой эгоизм, на все свои изъяны, и таким образом реализовывать исправление, пока не перестанем сбрасывать бремя. Но если мы решаем, что Творец, совершенный абсолютным совершенством, является тем мастером, который создал и отмерял наши тела со всеми их хорошими и недостойными наклонностями, то ведь из-под руки совершенного мастера никогда не выйдет действие презренное и испорченное. Каждое действие свидетельствует о сущности действующего. Так в чем же виновата испорченная одежда, если ее сшил какой-нибудь незадачливый портной? Выходит, нам нечего предъявлять творению. Если уж есть Творец, то все наши претензии следует переадресовать к Нему? Вот потому-то мы и сказали, что Он изначально создал все испорченным, чтобы мы исправляли себя, и на этом пути собирали фрагменты мозаики, так, чтобы ощутить, путь добр, он ведет нас к вечности и совершенству. Приведем в связи с этим случай с Раби Элиазаром, повстречавшим одного крайне безобразного человека. Раби Элиазар, сын Раби Шимона бар-Йохая, ощутил в себе раскрытие безобразнейшего, уродливейшего человека. Почувствовал, что пронизан всеми дурными свойствами, какие только могут быть в людях. Это очень высокая ступень. Ведь Творец создал одно напротив другого. И как бы ни возвышался человек, его злое начало возвышается над ним. Раби Элиазар уже был готов принять раскрытие зла в себе в самых уродливых формах. Сказал он: «Как безобразен этот человек!» И сказал ему тот: «Иди и скажи мастеру, сделавшему меня, как безобразен этот сосуд, сделанный тобою!» Таким образом, умники, заявляющие, что по причине нашей низости и ничтожности не пристало ему управлять нами, и он оставил нас, всего лишь расписываются в собственном неразумении и ничего более. Представь себе, если бы ты встретил человека, изначально задумавшего создать творение так, чтобы страдали и терзались, как мы, во все дни жизни своей, и более того, отринуть их от себя, не желая даже управлять ими, чтобы хоть немного помочь, как бы ты порицал и презирал его? И разве можно подумать такое о том, кто не приложен в реальности? Неужели Творец создал все лишь за тем, чтобы творения страдали? Разумеется, нет. От совершенного мастера не могут произойти несовершенные деяния. Из урока по предисловию книги Зор от 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
ежечасное наполнение. Вопрос. Насколько я понимаю, сам процесс выстраивания новой комбинаторики между эгоизмом и альтруизмом будет очень трудным для каждого отдельного человека. Ответ. Он может быть очень легким, потому что это не индивидуальная, а сугубо групповая работа. Этот метод применим в правильной организации учебно-воспитательного процесса. Вопрос. А что происходит с желаниями к богатству, власти и знаниям, которые всегда составляли движущую силу эгоизма? Ответ. Все, к чему сегодня поневоле приходят власти, желающие успокоить народ каким-то пайком, необходимым для существования, в принципе, очень близко к тому, о чем говорит Каббала или Миво. Иными словами, мы должны удовлетвориться нормальным, рациональным земным существованием. У каждого должна быть своя квартира, комната или угол, где он будет себя чувствовать комфортно, необходимое питание, обувь, одежда и все прочее. Остальное наполнение и развитие он будет получать, только лишь занимаясь в системе МИВО. У него уже не будет взрыва предыдущих потребностей. Наоборот, как только человек начинает интегрально развиваться, он понимает, что может достичь рационального земного существования, дать нормальное воспитание своим детям, спокойно жить, не боясь выходить на улицу. Он получает внутреннее наполнение. Кроме внутреннего наполнения, нам надо дать нашему телу то, в чем оно нуждается, для своего нормального функционирования. Здоровое питание, чистый воздух, спокойный сон и так далее. Мы должны относиться к физическому телу, как к живущему рядом с нами домашнему животному. Мыть его, укладывать спать, кормить и не более того. Все остальное время мы развиваем в себе человека в рамках системы интегрального образования. Мы занимаемся этим целый день. Курсы, лекции, занятия, игры, саморазвитие. У нас есть очень много возможностей развивать эту систему совместно со всеми остальными. Перед нами весь мир. И самое главное, в соответствии с этим мы ощущаем все новые и новые наполнения, постижения, как будто каждый день открываем для себя новые миры. Нам не нужно ждать получки, чтобы раз в год поехать куда-то на недельку, потому что будем чувствовать ежедневное, ежечасное наполнение. Из телевизионной программы «Интегральный мир» от 24 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Мозг дает табу на соблазны. Сообщение. Американские ученые разработали методику, позволяющую человеку повысить самоконтроль, укрепить свою волю. Ведь все приятное, как правило, вредно, а полезное, наоборот, не доставляет удовольствия. Для усиления воли ученые применили воздействие на префронтальную зону мозга электрическими импульсами. В итоге добровольцы в эксперименте дружно сказали «нет» всем соблазнам, которыми их испытывали. Причем это «нет» было четко зафиксировано на графиках электрической активности префронтальной зоны мозга. Таким образом, не надо самому бороться с соблазнами. Достаточно будет нажать на кнопку устройства, и мозг строго запретит все излишества. Правда, нажимать на кнопку все равно придется вам. Реплика. Несомненно, мы обнаружим множество отрицательных следствий такого вмешательства в свободу выбора. Хотя на уровне эгоистического предпочтения выбора это будет работать. Но в предпочтении отдачи и любви окружающим вместо эгоистической выгоды мозг работать не будет, потому что он вычисляет выгоду желаний. А если они эгоистические, сердце, то и разум вычисляет, что лучше эгоизму. И поэтому, пока с помощью ормакив человек не обратит свои желания из «получать» в «отдавать», мозг не сможет вычислять антиэгоистические действия. То есть без применения каббалы, чтобы обратить эгоизм в альтруизм, мы не сможем обрести свободу воли, а будем рабами эгоизма. Только внутри него, программируя себя в предпочтении насладиться едой или стройностью.
Радиоверсия.
Об ответственности перед миром. Мнение. Сегодня в мире нет сил, готовых взять на себя ответственность по разработке и внедрению решений. Нет новых концепций, нет ресурсов навязывать их, и наказывать тех, кто от них отступает. Современный политический мир состоит не из политиков, то есть людей, готовых принимать на себя политическую ответственность, а чиновников от политики, которые готовы лишь безответственно оформлять типовые решения. Типовым вариантом такой политики является принятие решений коллегиальным способом, чтобы ни один из чиновников ни за что никогда не отвечал. В условиях жесткого кризиса такой фокус уже не пройдет. И это неминуемо приведет к ситуации, когда крысы побегут с тонущего корабля. Современный чиновник никогда не пойдет на то, чтобы взять на себя ответственность. А потому нас неминуемо ждет возвращение реальных политиков, которые начнут работу по разработке новых правил игры. Но поскольку последние десятилетия этих людей никто не готовил, то поначалу качество их решений будет весьма далеко от идеала. Реплика. Проблема в том, что будущих руководителей невозможно подготовить ни в каких современных системах, поскольку будущее будет строиться на совершенно новых принципах интегрального взаимодействия. Подготовить таких управляющих можно только методикой интегрального образования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.